этот римский судья спрашивает у Иисуса Христа, ты ли царь иудейский? И Христос отвечает неким вежливым согласием. В те времена как раз вот такая вежливая форма была, когда вежливая форма согласия именно, да? Ты говоришь. Это значит «да». Но это не просто «да» в нашем смысле, а это в том, что я именно согласен с тобой, вот то, что ты сейчас говоришь. При этом предполагается, что это не сам человек высказал, да, а он только дает согласие на то, что утверждает собеседник или оппонент. И Пилат дальше слышит, он говорит, что сам ему говорит, что очень много на тебя говорят первосвященники. И в это время первосвященники действительно очень много говорили, обвиняли его, но Иисус Христос ничего на это не отвечал. И сказано, что Пилат дивился этому. И, наконец, ему уже нужно сказать свое судейское слово, вынести вердикт. И он знал, что положено как раз перед Пасхой иудейской, по обычаю, именно по традиции, отпускать кого-то из осужденных, из преступников. И вот в других Евангелиях тоже он не просьбал бы отпустить Иисуса Христа. Более того, он даже, когда народ, и апостол Евангелист Марк говорит, что этот народ был именно возбуждаем первосвященниками и учителями народа, чтобы они кричали «распни Христа», чтобы предали смерти именно Спасителя. Но, тем не менее, он как бы дает возможность народу подумать сначала. Пусть они это высказали, но вот он, даже вот у Евангелиста Марка сказано, «царя ли вашего распну? Распну ли я того, кого вы называете сами царем иудейским?» И снова слышит «распни его». И вот уже после этого он говорит сам вслух, что он не повинен в крови этого человека. И бив его, приказывает вести на распятие. Но избиение в таких случаях просто положено по протоколу, тогда было перед распятием, обязательно человека истязали. Это было включалось в, как раз в тот самый приговор о распятии. Но вот, знаете, перед накануне постных дней очень важно в этом отрывке увидеть, как он актуализируется с нашей жизнью. Ведь было это 2000 лет назад, и, казалось бы, нас не касается. Требовали распять иудеи по наущению первосвященников, распинали его вообще римляне, язычники, а судил тоже иноплеменник где-то в далекой стране, Пилат, и вообще не являющийся, не являющийся человеком из того народа, который проживал на этой территории. Но вот именно поэтому-то, так как огромное количество людей на это завязано было, и совершенно разных, и по видению жизни, по видению как Бога или богов, по видению духовного мира, другими словами. И тем не менее, все они согласно как-то пришли в одну точку, что все-таки этого человека, вне зависимости от чего бы то ни было, надо обязательно распять. Надо обязательно его как-то нейтрализовать, чтобы только его в этом мире не было. А в мире не было, это значит, главное, чтобы он меня, внутри меня не беспокоил. Ведь правда-то в этом. И вот, знаете, именно в связи с этим, видимо, можно вполне увидеть здесь во всех фигурах этих те символы, которые непосредственно говорят о каждом из нас конкретном человеке. Увидеть в первосвященниках человеческую волю. Но помните, у апостола Петра есть в одном из его посланий такие слова, в втором послании, он говорит, вы царственное священство. В чем это священно-царственное, священство царственное человека? Да, оказывается, благодарение. Человек был создан как некое соединение духовного и материального мира. Мы действительно животные по плоти, а по душе мы ангелы, потому что наша душа одухотворена. У животных тоже душа есть, и поэтому каждое животное, оно очень индивидуально, свой характер имеет. Но душа не одухотворена, и поэтому у них нет внутренней свободы, они не могут никого отпустить. Поэтому они и любить не могут, они привязываются только к нему. И отпустить любимого не могут. Если их бросают, то они могут действительно от тоски умереть. Душа не может отпустить, у нее нет внутренней свободы. И в этом самая главная разница одухотворенной души, а той душа, которая смертна. И вместе с телом умирает и душа любого животного. И вот, оказывается, это уже в христианскую эпоху, только в христианскую эпоху стало понятно, что каково предназначение человека-то в этой жизни. Действительно, он был создан последним, но, как говорит Григорий Ниский, сначала царство было создано и приведено к царю, приведено в готовность для того, чтобы привести к царю. А потом был создан и царь, для которого все царство и было создано. И вот не случайно Адаму надо было нарекать животных, а в наречении животных он нарекал весь мир. И в этом наречении как раз даяние имя этому миру, вот всему, что в мире, да, имя не просто некое, но некие фонетические звуки, сотрясение воздуха, а он давал имя каждому существу, исходя из его внутреннего смысла, его сущности. И тем самым он каждое существо, которое нарекал, он принимал в свое сердце, то есть сосредоточие чувств того, кем ему надлежало владеть. И ему надлежало как раз владеть всей тварью, именно всей тварью. Возделал Эдем, это же слова, сказанные Адаму Богом. То есть, будь мне сотворцом, участвуй в творении этого мира. Вот я его тебе дал, и ты его созидай вместе со мной. То есть, все дал Господь как раз во владение ему. Но каким образом? Он, как священник, должен был ему владеть. Вот как Бог владеет кем-то ради того, кем он владеет. У нас власть совершенно иного свойства. Если мы получаем какую-то власть минимальную, мы всегда ее используем ради себя. Вот в этом разница. Ради кого? Куда воля направлена? И вот почему как раз я и хочу сравнить нашу волю с первосвященниками. Потому что если бы воля направлена именно человеческая, всегда забывая себя ради кого-то другого, и если ради кого-то, значит, ради всех, любого, встречного, поперечного. Вот тогда человек царственное священство. Он берет все, что ему дает Господь, вот весь этот мир, все тварное, да? Причем весь тварный мир, не только материальный, но и духовный. Вспомним, Владычица Богородица, она же называется прямо честнейшая всех херувимов, славнейшая без сравнения всех серафимов. Владычица мира и земли, то есть всех и ангелов, и человека, и духовного, и тварного мира. Безусловно, так. Но возвращает человек это Богу благодарение. В этом-то и есть священное действие. Именно благодарение, почему и наша главная служба литургии, вот сердце главной службы, называется Евхаристия, что в переводе на греческий язык как раз есть благодарение. Вот здесь мы учимся быть как раз теми самыми священниками, тем самым священством, о котором говорит апостол Петр. И учимся в благодарении принять под видом хлеба и вина преображенного человечества Иисуса Христа, исполненного его божеством, исполнится им. Вот тем самым духом, который может владеть кем-то не ради себя, а ради того, кто дам в удел. Но когда душа человека вне Бога, она всегда хочет воли не Божией, вот которая владеет ради любимого, а всегда ради себя. И поэтому о Пилате, как судье, да? Ну кого мы внутри себя называем судьей? Ну совесть же. Совершенно очевидно, правда? И причем, обратите внимание, Пилат пытается судить беспристрастно. Он, в общем-то, не осуждает, как лукаво осуждают первосвященники, что вот он называет себя царем, а ведь царь у нас один, только кесарь, римский император. Ну, лукаво, конечно, это осуждение было просто для них самих. Уж кого-кого они в качестве владыки не признавали, так это точно узурпатора римского императора. Но здесь просто конъюнктура такая. Вот давай-ка мы же обличаем и осуждаем в лице римского чиновника, да? Ну и вот надо в этом ключе как раз его и осудить. А римский чиновник оказался неким нейтральным лицом и никак им не поддавался. И более того, он даже пытался взывать как раз к той самой совести толпы. Ну, царя ли вашего распнул? Ведь, знаете, не случайно того, кого вы называете царем, да? Не случайно Господь согласился с Пилатом, когда тот спросил, ты ли царь иудейский? Да нет, фактически он не был царем иудейским, именно по факту. В это время, по факту, царем иудейским был один из иродов. Их всего, в общем-то, в Евангелии мы читаем о трех. Самый первый, там, который как раз избил младенцев, но там потом Ирод, который убил Иоанна Предтечу, и еще там один Ирод, тоже в Евангелии упоминается. Но дело-то не в том, что кто по факту сейчас на престоле маленького государства. А он спросил, ты ли царь иудейский, то есть того народа, который исповедует единого истинного Бога. И как воплощенный Бог, как царь всей вселенной, всего мира, и который пришел прежде всего к тем, кто его исповедует, он и говорит, да, ты говоришь, я с тобой согласен. В том-то и дело, что сам судья был язычник, и причем язычник, который в то время как раз единственный, кто в Риме верил в языческих богов, ну, это необразованный плебс, так сказать, народ, именно необразованный народ. А вся верхушка, элита, она изверилась в этих языческих богов, в это время пишутся разные сатиры, где впервые такой жанр появляется сатирический, где прежде всего в смешном смысле все время в этих спектаклях как раз выходят именно олимпийские боги. О них как раз эти сатиры, ну, как бы не прямо о них, но, во всяком случае, они именно в сатирическом, таком смешном виде всегда, все время выглядят, предстают в этих спектаклях. Почему? Да потому что человек изверился в ограниченных богах. Если Бог ограничен, зачем он от меня отличается? Только количественно. Ну хорошо, я могу бросить булыжник, а там Юпитер может бросить молнию или там целую скалу. Да какая разница? Самое главное, что он такой же страстный, такой, как и я. Такой же, так же завидует, так же гневается, такой же самолюбивый, такой же тщеславный, честолюбивый. Все, что имеет моя душа, все немощи. Такие же немощи имеют и олимпийские боги. И вот именно поэтому-то образованная часть, как раз римская, немногочисленная, но она просто не верила ни во что, ни в кого. Поэтому на вопрос, вернее, на слова Христовы Пилат отвечает, что есть истина. То есть, ну, я-то понимаю, что истины искать не приходится в этом мире, она относительна. Но в том-то и дело, что совесть сама по себе, опираясь на разум, никогда Бога не увидит. Поэтому она истину не видит. Разум слеп. Увидеть Бога может только ум. Ум – это душа, а разум – это человеческие мозги. Вот человеческая плоть Бога принципиально увидеть не может по одной простой причине. Нет в мире ничего такого, чтобы было подобно Богу. Вот нигде, ни одной точки в этом мире нет, которая бы говорила, да, вот можно было бы сказать, вот да, вот здесь вот точно, это некое подобие Божие, вот безусловно, вот здесь Бог. Нету этого. Поэтому для мира, подчеркиваю, Бога нет. Просто принципиально. Сам человек без откровения Божия, он с Богом встретиться не мог. Даже подумать, даже прийти к мысли о Боге принципиально невозможно было. Ему нужно было самому как-то явиться откровенно. И вот то, как он является, как он себя показывает, не доказывает, а именно показывает, может воспринять только душа, а не мозги. Не разум, а ум. И вот разумная совесть, она может только увидеть, вот где справедливо, а где несправедливо. И да, даже обращаются, ну как же, другими словами, моя совесть, она может мне сказать, обличить как-то меня. Но моя совесть, если она опирается только на самоанализ, а не предстояние перед лицом Божьей души, она никогда не будет настаивать на правде. И всегда... Безусловно, я смогу ее подавить лукавыми самооправданиями, чтобы, потому что нам Божья воля всегда очень тяжела. Для того, чтобы исполнить Божью волю, нам надо себя преодолеть. Да давайте любые заповеди возьмем. Возлюби врага своего. Да как я его приму? Я не то, что возлюбить его не могу, у меня же нет... ну, каких-то складов добродетелей в моем сердце, в моей душе. Ну ладно, ты не можешь, ну хоть поступи так. Но чтобы поступить, скажем, порадоваться радости врага возможно? Да никогда. Чтобы порадоваться чужой радости, для этого надо, ведь радоваться чужой радости можно только совершенно бескорыстно. Еще помочь можно как-то, да? Ну чувствуешь себя человеком благородным, мне вот так, а я вот так благородно поступил там, да? Здесь есть момент, где я могу все-таки утвердиться и в своей гордости, в тщеславии, вот помощи как раз обидчику. А вот порадоваться чужой радостью можно? Нет, невозможно. Для этого надо, чтобы враг стал родным, близким человеком. Это невозможно. И там, скажем, благословлять сердечно проклинающих, да не можем мы. Но можем сказать из устно, спаси тебя, Господи, например, да, вот зная формулу определенную. Но дальше этой формулы мы ничего переживать не будем. Внутри мы будем переживать, хоть в петли лезть. И больше никакого другого чувства. Тем, кто нас проклинает, или тем, кто нас гонит. То есть там, где Господь говорит, вы будете блаженны, как только мы попытаемся практически это исполнить, практически захотеть стать миротворцами, то есть это значит не кого-то мерить, а самому все претерпеть, простите, все равно люблю. Где же эту любовь достать-то? И где же сердечно претерпеть ради как раз того самого обидчика, как это делал Христос? И так любую заповедь блаженства. Все, что бы мы ни делали, что нам предлагает Господь, когда мы сами по себе это делаем, мы испытываем только боль. Поэтому наша воля Бога, другими словами, просто сказать, для нас невыносимо тяжела. Именно буквально невыносимо, а не эмоционально. Мы принципиально ее исполнить не можем. И отсюда как раз вот те самые лукавые самооправдания, когда человек хочет спрятаться как раз за разные обстоятельства, которые как бы вынуждают его грешить. Вот потому что люди вокруг злые живут. И у всех это такое самооправдание. Как много людей злых. И спрашивают, так где же... Вот если мы все говорим о злых людях, значит мы все добрые. Так где же злых людей найти? Потому что кого не возьми, все говорят о злых людях. И что грешники мешают мне, вот, к сожалению, праведно жить. В том-то и дело, что эти самооправдания нужны только для одной причины – человеку. Для того, чтобы суметь спрятаться как раз. Ты, Господи, сам виноват. Ты вот мне мешаешь жить. Развел здесь и злых людей, и разные обстоятельства даешь. Всякие болезни мне ужасные посылаешь с неба за грехи там, обстоятельства всевозможные, разнообразные. И дай мне теперь хоть пожить и отдохнуть от тебя, пожить так, как я хочу. Не вспоминая ни о твоем слове, ни о твоей жизни. И вот спросим теперь сами себя, а часто мы вообще что-то делаем или не делаем, говорим или не говорим, вспоминая конкретное слово Божие или вспоминая конкретную ситуацию евангельскую, какой-то сюжет, где Господь как-то своей жизнью, Он как-то нас учил. Ведь понимаете как, мы часто вот ищем, а что, какая воля Божия, чтобы нам обязательно ее высказали, да? Там ищем старцев, ищем кого-то еще, а вот в свое время, то есть ищем как бы знамений. Но Господь еще в Евангелии говорил, рот лукавый прелюбодейный знамений ищет, но знамений не дастся ему, кроме знамений он и пророк. Как он был три ночи в Отчеве Китове, так и Сын Человеческий будет в очереве земли и в третий день воскреснет. И вот когда его вообще говорили о свидетельстве о себе, да, он ведь всегда, вообще он никогда не доказывал чего-то словом. Вообще никогда словами он ничего не доказывал. Он предлагал посмотреть на свои дела и на свою жизнь. Когда пришли к нему ученики Иоанновы, да? Ты ли тот, или другого ждать? Вот как нам? Разобраться нужно. Ты сам засвидетельствуй теперь о себе. Вот Иоанн засвидетельствует, а теперь ты о себе. А он только обратил, вот идите и скажите Иоанну, что видели и что слышали. Хромые ходят, глухие слышат, слепые прозревают, прокаженные очищаются, мертвые воскресают. И блажен, кто не соблазнится о мне. На дела мои смотрите, другими словами. Вот и воля Божия. Так на жизнь его смотрите. На его слово посмотрите, на то, как он учил. Не доказывал что-то в связи с ситуациями, а как учил. Не доказывая именно, а свидетельствуя о своей жизни, о сути своей души. Все заповеди Божии, христианские, именно христианские, которые вместо христианских мы часто вспоминаем «не убей, не укради». Это вообще-то заповеди ветхозаветные, за 1250 лет до Рождества Христова, и вообще не с них начинаются. Начинаются те самые заповеди Моисеева с Бога. А вот чтобы просто выскоченные из контекста «не убей, не укради», чтобы знать эти заповеди, совсем не нужно открывать Евангелие. И неверующий так же и знает, как и верующий. Для этого не надо быть верующим. А вот чтобы действительно суметь стать христианином, для этого нужно исполнить Христовую жизнь. А вот Христовую жизнь, как раз те самые заповеди, которые он говорит не о том, что написано где-то, или скрижали какие-то каменные, там получил человек, а он говорит о том, вот какая моя душа, как я чувствую, как я переживаю, как я думаю, как я на вас смотрю. И вот, чтобы исполнить эту волю, для нас это как раз самое сложное. И для нас просто невыносимо, и принципиально, без Него, без Его вмешательства, без того, что его, Он Духом Святым войдет в человека, евангельскую жизнь не исполнишь. А так как мы привыкли, я сам добрый, я сам могу добро творить, да? Ну и поэтому тогда лучше я отложу все Евангелие, и тогда использую Иисуса Христа просто в качестве приложения к моей доброй воле. И буду молиться о том, что вот я, у меня здесь вот экзамены, ну так ты мне здесь помоги. У меня здесь вот важная встреча, вот здесь помоги. У меня тут важная работа, да вот здесь вот давай. А заповеди меня уже не интересуют. Это уж совсем другое. Будь у меня другими словами, палочкой-выручалочкой, ковром-самолетом и лампой Аладдин. Да ничего худого нет, когда мы просим какую-то помощь в своих житейских делах. Но ведь Господь сам говорил, что прежде всего в защите Царства Небесной и правды Его, а все остальное приложится. А мы во главу угла как раз ставим то, что прикладывается, а правда Божия у нас остается в стороне, выносится за скобки, потому что она для нас невыносима, слишком тяжела. Действительно, наши души именно такие. Но для этого-то мы и крестимся. Мы, опускаешь крещальную купель, вот то самое давление страстное от человека уже выходит в том смысле, что я уже не подчинен на 100%. У меня теперь есть возможность доброй совести, которая меня будет обличать. И вот то, где моя душа не несет евангельской жизни, именно то, что разлучает меня с Богом, вот тот самый грех, да? Я могу теперь Господу отдать. И вот этим покаянием, не самоанализом, а именно предстоянием перед лицом Божьим, взысканием, покаянием, взыскивая Бога, да, он может войти, оказывается, в человеческую душу. Таинственно, поэтому называется таинство. Присутствовать в человеческой душе, в глубине его сердца, в средоточии чувств. И вот в том-то и дело, что та самая толпа, которая кричала «распни его», это и есть та самая наша страстность, которая требует своего. И постом как раз мы и должны выявить, не в том смысле, как мы чего правильно поедим и порежем, и по порциям разложим, а вот когда мы именно рачительно пытаемся и внешний пост соблюсти, то есть это самое питание, и пытаемся строить жизнь по заповедям Божьим, и воздерживаемся, и следим, чтобы, вернее, следим, чтобы глаза наши не подглядывали, чтобы уши наши не подслушивали, чтобы язык наш не сплетничал, чтобы с него не вылетало какое-то грязное, ядовитое слово, лукавое. Когда мы пытаемся это исполнить, мы как раз видим, вот только тогда можем заметить, что мы вовсе не добрые. Там, где мы воздерживаемся, все в нас это клокочет и ждет, когда мы выпустим этого зверя наружу. И вот если совесть чуть-чуть, она нам даст, конечно, она нас обличит, но мы можем ее не послушать. Мы можем... Страстное наше начало, оно значительно сильнее любого человека. Просто значительно сильнее. Грех, как страсть, бесконечно больше, чем сам человек. И именно поэтому спасение возможно только Богу. И только... Но отныне не грех убивает человека, начиная с Рождества Христова. Грехи теперь может покаяться. А вот то самое лицемерие, лицемерное самооправдание. И вот важно увидеть во всех этих сюжетах, которые исторически отстают от нас за сотни и сотни лет, за сотни и сотни километров даже от того, где мы находимся. Но важно увидеть сопричастность самому событию. И важно увидеть на самом деле, что среди распинателей я сам, от них же первый есмь аз. И вот только тогда действительно мы четко можем сказать, да, я вот недостоин, я взыскал свою совесть, и она мне подсказала, что я нигде не достоин, Господи, Тебя. И вот это и есть достойно приготовиться к причастию, чтобы как раз вот эта дорога для него была открыта, прямая. внутрь нашего сердца, внутрь нашего ума. Только тогда и любой ближний, любой враг, в конце концов, станет нам родной, как и Христос. Аминь.